Андрей Ткачев, Георгий Самхиев, младший сын князя. Книга 9. Глава 1. После того, что я собираюсь сделать, мне придется совсем не сладко. Мое тело попросту не готово к предстоящим нагрузкам. Однако иного выбора у меня все равно нет. Запустив себя вперед с помощью воздушного потока, я лишь делаю вид, что собираюсь атаковать муравья. Вместо этого я проскакиваю рядом, используя вспышку, благодаря мечу, после чего останавливаюсь на месте и создаю иллюзию себя, пытаясь обмануть разум Химеры. Я уже понял, что со слухом и зрением у монстра все плохо, и что он ориентируется на движение и ману, поэтому его гораздо проще обмануть иллюзией, чем обычного человека. Не нужно даже создавать детали, главное, чтобы издалека иллюзия была похожа на меня. Пусть Химера по силе практически равна магу 5-го круга, она все еще остается зверем, который следует определенным инстинктам. Это не говоря уже о том, что защита разума у него слабее, чем у остальных. Мой обман срабатывает, как я и планировал. Химера, видя поток маны, взмывает воздух и атакует пустоту, выигрывая мне немного времени для новой атаки. Второй раз иллюзия может не сработать, поэтому я использую ментальную магию. Теперь главное надеяться, что моих сил хватит удержать монстра, особенно учитывая, что много времени на подготовку у меня нет. Я на мгновение закрываю глаза, после чего представляю, как мои плетения, подобно нитям кукловода, сковывают тело Химеры. В отличие от Ясуда Широ, против которого я тоже применял магию ментализма, муравей в несколько десятков раз сильнее сопротивляется моей силе. Мои энергетические каналы начинают гореть от того, сколько маны я вкладываю в заклинание. Проходит еще 4 секунды, и я понимаю, что больше мне эту тварь никак не удержать. Я вынужденно отменяю заклинание, которое лишь вытягивает из меня силы, после чего муравей стремительно сближается со мной. Что же, остается последний шаг моего немного безумного плана. Мне уже понятно, в какую сторону полетит Химера, и что эта тварь собирается делать. Она лишь делает вид, что хочет использовать когти для атаки. Вместо этого он атакует или плечом, или лапками, растущими из спины. Раны мне в любом случае не избежать, но зато я точно его достану. Как только между мной и монстром дистанция остается примерно 3 метра, мой противник замедляется и, убирая когти, бьет своими длинными шиповидными лапками. Только я даже не пытаюсь увернуться от атаки и иду вперед. Первый удар приходится мне в правое плечо, второй — в левое легкое. Мне даже не приходится отключать чувство боли из-за бурлящего адреналина в теле. Однако после этих ран моя следующая атака станет последней. Я вкладываю все свои силы и делаю режущий диагональный удар. Мгновение, и усики муравья падают вниз. Странный крик охватывает всю пещеру, в то время как с моих губ начинает стекать кровь. Тварь, вереща от боли, начинает слепую махать когтями. Один из таких ударов очень удачно оставляет глубокий порез на левом предплечье. Причем атака оказывается настолько сильной, что практически ломает мне кость. С проколотым легким эта рана не сравнится, но приятного мало. Даже с зельем здоровья и своими возможностями лечения, без помощи хорошего целителя я точно умру. Но главное, что я выиграл время для Геневарда и заставил эту тварь впасть в ярость, и теперь во взгляде моего друга, использующего технику рода, читалось выражение «Остальное ставь на меня». Я замечаю, как глаза Геневарда словно бы начинают искрить красными и синими змейками. В левой руке его кинжал горит алым огнем, а от правой исходит ледяной туман. Проходит считанное мгновение, я вижу, как из них вырывается 2 огромных полумесяца, создавая собой крест. Муравей измывает воздух и слепо пытается блокировать эту атаку, полностью игнорируя ее опасность. Для него это становится фатальной ошибкой. Мгновение, и от этой химеры не остается даже пепла. Это точно не уровень магии 5-го круга. Ближе к 6-му уж точно. Должно быть, после такого Геневард около суток, а то и больше не сможет нормально пользоваться магией. Хотя разве был у него и у меня выбор, учитывая, что этот муравей не дал бы нам двоим сбежать. На миг я позволил себе расслабиться и упал на землю. Увидев это, Геневард побежал в мою сторону. В его глазах читалось Искреннее волнение. Должно быть, со стороны я выглядел так, будто вот-вот умру. Что, в общем-то, было недалеко от правды. Только я переживал раны гораздо ужаснее этой. «Только не вздумай умирать. Я тебя быстро донесу к целителю, а тот тебя поднимет на ноги», — сказал Рязанский и, влив мне в рот зелье здоровья, взвалил меня на спину. «После таких слов раненые обычно умирают», — пошутил я, выплевывая поступающую к горлу кровь, и продолжил исцелять легкое. «Где-то час я смогу поддерживать себя в сознании, а дальше не знаю, сколько продержусь». Не стал я скрывать правду от друга.
«Как ты можешь быть так спокоен, когда умираешь?»
Впервые я услышал настолько нескрываемую злость в голосе Гневарда. Похоже, мое состояние его волновало больше меня самого. «Нет смысла паниковать, если невозможно изменить исход», — флегматично ответил я и добавил. «Успокойся и делай то, что должен. Я бы не стал рисковать, если бы считал, что ты не справишься. Просто действуй, а я пока что займусь самолечением». С этими словами я полностью погрузился в медитативное состояние и не обращал внимания на происходящее вокруг до момента, пока не почувствовал чужую ману в теле. Раз так, то теперь можно было расслабиться и позволить профессионалам делать свое дело. Забавно думать, что, проведя столько времени на войне и в этом мире, я стал совсем иначе смотреть на смерть. Отчего-то страх умереть у меня полностью пропал. Вместо него появилась твердая уверенность, что я выживу, несмотря ни на какие обстоятельства. Возможно, причиной тому было то, что моя душа была перенесена в другое тело, из-за чего я более не мог нормально воспринимать смерть как конец всего, поэтому и к жизни стал относиться гораздо проще. Если так задуматься, это забавно, но в то же время странно. Единственный страх, который я испытываю, это возможность потерять близких мне людей. Сложно сказать, хорошо это или плохо. Для меня это просто данность. С другой стороны, должно быть, из-за этой самоуверенности я постоянно влипаю в очень опасные авантюры, из которых порой чудом выхожу живым. Надо будет как-нибудь поразмыслить об этом на досуге. А пока что пора прийти в себя, чтобы никто лишний раз не беспокоился. Я ведь забыл попросить Гневарда не передавать информацию сестре, чтобы она не переживала за меня. Открыв и протерев глаза, я понял, что припозднился с пробуждением. «Давай молча сделаем вид, что мне ничего не угрожало, и я просто захотел полежать на койке», — сказал я, глядя на сидящих возле меня Викторию и Гневарда. «Еще раз прошу простить меня, Виктория Дмитриевна. Это моя вина, что ваш младший брат пострадал», — извиняющимся голосом сказал Рязанский. «Также я не мог не заметить, что он вновь принялся щурить свой взгляд. Гневард Давидович, повторюсь, нет нужды извиняться передо мной. Я лишь пришла проведать своего младшего брата», — вежливо произнесла девушка и очень многозначительно посмотрела на меня. «Тем более мне очень хорошо известно, как мой брат любит попадать в неприятности и уходить из них еле живым. Род Львовых не имеет перед вами никаких претензий. И все же мне не дает покоя, что мой друг пострадал, а я делался лишь небольшими травмами. Я едва удержался от того, чтобы не закатить глаза. И куда делся тот хитрый лис, который 2 года провел со мной в академии?»
«Конечно, было бы лучше, пострадаем и вдвоем»,
с сарказмом в голосе сказал я и пристально посмотрел на парня. «Я знал, на что шел, и предупредил тебя об этом. Хватит забивать себе этим голову. Что случилось, того не изменить. Мы за этот день не раз спасли друг другу жизни, так что радуйся, что оба остались целы. Будучи командиром, я несу ответственность за своих подчиненных», — ответил мой друг. «Поэтому доля вины лежит на мне за то, что ты оказался на койке. Если мне принесут сюда бутерброды с бужениной и апельсиновым соком, то, считай, ты загладил свою вину». Решил я зайти с другой стороны, чтобы хоть как-то отвлечь парня от плохих мыслей. Все-таки порой я забывал, что он еще совсем молод, в отличие от меня, и на многие вещи реагирует пока что слишком остро. Прямо как я когда-то. К слову, можешь оставить меня с сестрой наедине? Это не займет много времени, обещаю. «Без проблем», — коротко кивнул Рязанский и вышел за дверь, после чего я почувствовал на себе злой взгляд Виктории.
«Тебя убить мало за то, что заставляешь меня так нервничать!»
Воскликнула она, но не так громко, чтобы кто-то услышал снаружи эти слова.
«Почему именно с тобой случается все плохое?»
«Госпожа удачи меня очень любит».
Развел я на это руками.
«Тут уж моей вины точно нет. Мы с Геневардом вообще замыкали наших бойцов. То, что пол обвалился, никто не мог предугадать».
«От этого легче не становится», —
покачала головой сестра, одновременно с этим пытаясь скрыть эмоции. «Я связалась с отцом и сообщила ему о ситуации. Он дал разрешение снять тебя с операции и заменить другим наследником. Но если ты сам этого захочешь...»
«Хотел бы я отказаться, но, боюсь, Геневарду без меня придется тяжело. Пока что я побуду рядом со своим другом. Тем более лежать мне тут недолго», —
ответил я сестре. «Конечно, было бы неплохо вернуться в столицу, но не при сложившихся обстоятельствах. Во-первых, в глазах своих новобранцев я выглядел бы трусом, сбежавшим от первой же опасности. Это серьезный ущерб репутации, и тут даже Тимофей с Анной ничего не смогут поделать. Во-вторых, терять возможность встретиться с принцем я не хотел. Пусть это даже будет обычным знакомством, слухи об этом быстро расползутся, а это, в свою очередь, поднимет мой статус в глазах окружающих. Ну и в-третьих, вернись я в столицу, и Геневард мог воспринять мои действия совсем иначе. Он явно чувствовал ко мне вину, и она только усилится, если я так поступлю. Так что, увы, выбор у меня, можно сказать, отсутствует». После этого мы еще какое-то время поговорили, после чего пришло время расстаться. Увы, помимо меня, у нее сейчас была куча других дел, не требующих отлагательств, так что я и этому разговору был рад. Хорошо, хоть Снежанна и другие не прознали о случившемся. С Геневарда я взял слово, что он не проболтается. Не хватало еще, чтобы они нервничали. Также мой друг стал интересоваться, чувствую ли я вообще боль. Все-таки меня ранили в трех местах, а я даже не пикнул. Пришлось объяснить, что у меня очень высокий болевой порог, но боль как таковую я прекрасно ощущаю. Затем я узнал, что происходило в то время, когда я занимался исцелением самого себя. Наши бойцы столкнулись с целыми полчищами арахнидов и муравьев, устроивших на них засаду. Благодаря слаженной работе удалось обойтись минимальными потерями. И как итог, они также нашли пропавших бойцов и жителей деревни. Все они были замотаны в коконы паучьими нитями. Часть из них выжила, другая же напоминала высохшие трупы. Найди мы это раньше, и, быть может, смогли бы их спасти. Но тут никто ничего поделать не мог. Вообще чудо, что кто-то смог остаться в живых к нашему приходу. Узнав все об исходе операции, я решил перейти к другой, не менее важной для меня, теме разговора.